Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканал «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях протоиерей Александр Рябков, клирик храма Димитрия Солунского в Коломягах. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, добрый вечер.
Я очень прошу вас, пожалуйста, очень благословите наших телезрителей на начало передачи.
Дорогие друзья, братья и сестры, Господь вас да благословит.
Друзья, сегодняшняя тема нашей передачи «Бог, в которого я не верю». И мы, конечно, будем с радостью принимать ваши телефонные звонки. Напоминаю, что телефон 677-62-44, код города 812. Дорогой отец Александр, когда мы говорим о вере в Бога, то мы, наверное, представляем себе и свое детство, и наши представления, детские представления о Боге. И, может быть, те представления, которые были до обучения в духовных школах, и сейчас, наверное, это совсем другое представление. Но, в принципе, я бы хотел вам задать вопрос. Можем ли мы сейчас сказать о том, что есть Бог, в которого мы не верим?
Наверное, без всякого сомнения, такой вопрос вполне законен, может быть задан и должен быть осмыслен. Но он очень многогранен, этот вопрос, и ответ на него тоже будет многосторонним. Во-первых, чтобы понять, в какого Бога мы веруем, мы можем обратиться к нашему богослужению. И, наверное, к самой, может быть, простейшей, но самой любимой детали нашего богослужения – это акафист. И когда мы пребываем в храме на чтение или пение акафиста Господу Иисусу Сладчайшему или Богородице, или даже любому святому, то мы можем увидеть, несмотря на то, что мы привыкли как бы считать Бога таким объектом наших молитв о исполнении наших потребностей, то мы увидим, что в акафисте, нашем любимом элементе богослужения, очень мало присутствует именно прошений о материальных каких-то сторонах нашей жизни. Мы можем увидеть в акафисте Иисуса Сладчайшему, нашему Господу или Богородице, о том, что, во-первых, мы молимся о покаянии, о прощении наших грехов, даже не только о прощении формальном, юридическом, а больше именно о изглаживании из нашего сознания, личности и последствий, и навыков, и привычки к греху. Потом мы можем увидеть, что в акафисте огромное внимание уделяется тому, той просьбе именно о том, чтобы с нами Господь был всегда. Но опять же, не как палочка-выручалочка, а вот присутствие Его личности в моей личности, присутствие Его Духа в моей душе, в уме, в сознании, в сердце. Вот, и мы увидим, что где-то уже на последнем месте присутствует как-то одним маленьким вкраплением просьба о каких-то земных, житейских каких-то потребностях. И это касается даже и акафиста Богородицы. Тоже мы просим у нее ходатайства за нас о наших грехах, о прощении их, о том, чтобы мы могли победить эти грехи, опять же, о том, чтобы она стала проводницей, такой проводником или таким, может быть, проводником как Господу нас, чтобы, или даже и Духа Господня в наши души. Опять же, помогла бы нам приблизиться к Богу, приблизиться нашей душой, сердцем, умом, и уже на каком-то действительно втором, третьем фоне молитва и просьба о разрешении житейских недугов. Возьмем акафист святому, даже святому Пантелеимону, как бы особенно актуальный святой для нас, очень переживающих о своем здоровье. В основном просьба о духовном здоровье, о том, чтобы духовные, душевные очи наши были чисты, светлы, были исцелены от греха, от страстей. Церковь всегда учила и учит о том, что и телесные наши болезни связаны с нашей духовной болезнью, с нашими духовными заболеваниями, страстями. Вот мы здесь видим о том, что самое главное для нас – это то, что Господь и через богослужение призывает нас к покаянию и к приближению к Нему и к жизни в Нем. Напоминаю о том, что Царствие Божие внутри нас есть. Материальное, все остальное, по слову Евангелия, должно приложиться уже к тому Царствию Божьему, которое в нас устрояется через церковную жизнь.
Значит, у нас сразу телефонный звонок. Давайте мы его примем. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы звоните.
Здравствуйте, меня зовут Игорь Викторович, я звоню вам из Москвы. У меня такое рассуждение. Я верю в Бога доброго, неравнодушного и который любит людей. Не верю, который не любит людей и о всех заботится. А вы в такого Бога верите? Скажите, пожалуйста.
Спасибо. Я думаю, что и Глеб Борисович, и я, мы тоже верим в такого же Бога. Но здесь не хотелось бы упрощать вот эту картину. Потому что, конечно, в нашем сознании присутствует также и в богослужении, и в нашем обиходе, может быть, такое понятие, как наказание. Наказание, которое может исходить из Бога. И здесь есть определенная ошибка. Да, Бог нас не наказывает. Зачастую мы себя сами наказываем. Есть заповеди Божии, которые мы очень часто попираем ради сиюминутных, земных каких-то реалий и целей, и планов, наших планов. Что такое заповеди Божьи? В нашей земной жизни есть тоже много правил. Есть правила дорожного движения, есть на любом производстве правила техники безопасности. И если их попирать, нарушать, презирать эти правила, то рано или поздно или сам себя покалечишь, или, не дай Бог, покалечишь, или даже убьешь другого человека. Также есть заповеди Божьи, которые тоже, если попирать, нарушать, на них равнодушно глядеть и подминать ради своих сиюминутных проходящих целей, тогда себя очень сильно мы калечим, деформируем свое сознание и даже, может быть, и калечим своих ближних, духовно калечим, но не только духовно. И здесь вдруг возникает вопрос, когда настигают нас последствия наших грехов, мы вдруг говорим: «Бог меня наказал». Это не совсем верно, конечно же. Здесь мы себя сами во многом наказали. И не только тем, что последствия наших страстей на нас обрушились, но и тем, что мы отдалились от Бога. А отдалившись от Бога, мы себя приблизили к темным силам. И они стали нами обладать. И вот те воздействия темных сил мы опять же воспринимаем как наказание Божие. Хотя здесь во многом наша вина. Ну и само слово «наказание» – это мы, к сожалению, путаем это слово со словом «казнь», «кара». Но это совсем другое понятие. Наказание – это наглядный урок, что, поступая так, ты получаешь вот такой-то гарантированный результат. И на самом деле надо признать, что грех всегда дает довольно гарантированный результат. Да, добродетель, подвиг не всегда гарантированно дает то, что мы запланировали, но всегда нас устремляет и приближает к Богу. А грех всегда гарантированно несет урон, кораблекрушение в нашей ложной вере в себя, в свои силы, в людей, в материальные блага. Всегда это разочарование нас постигнет, конечно же. Поэтому Бог, конечно же, не карающий, да, хотя есть понятие страха Божьего. А страх Божий – это тоже очень объемное, многогранное понятие. Во-первых, конечно, опять же, страх, да, наказание, ну вот уже правильно понимаемого наказания. Ну и страх Божий – это благоговение, трепет, удивление о том, что Бог для нас совершил. Родился младенцем, невинным младенцем, беззащитным младенцем, слабым младенцем, который доверился нам, вот какого Бога мы веруем, жил бездомно, бесприютно на земле, претерпел страшную казнь на кресте, смерть, и сошел своей душой в ад. И сегодня, приходя на причастие, мы снова видим, как Бог, как Господь снисходит в ад нашей жизни и даже в глубины ада моей души, в которой царствуют страсти. А говоря уже об акафисте, как вот мы сегодня говорили, мы можем сделать вывод о том, что же мы просим у Бога, и поэтому вывод, какого Бога мы веруем. Потому что мы, по идее, любой молитвы, и вот тем более такой многогранной, многоцветной, как акафист, просим у Бога, конечно же, чтобы Он даровал нам бескорыстную, сыновнюю любовь к Нему, умение бескорыстно любить Его, но и бескорыстно любить ближнего своего, так как бескорыстно любит нас, каждого, всех Бог. И здесь действительно нам покажется, многим покажется, что это какая-то очень расплывчатая вещь. Это не подержать в руках невозможно. Любовь. Да я не просил у Бога любви. А как ты живешь без любви? Полноценна ли твоя жизнь без любви? А уж тем более, если ты себя считаешь православным христианином, полноценна ли твоя жизнь, если ты, веруя в Бога, который есть любовь, сам любовью не обладаешь? Ее не ищешь, не просишь, не желаешь этой любви. Значит, ты неверующий человек. И жизнь полноценная в полноте только тогда, когда во мне есть любовь. Но я сам ее в себе не генерирую, эту любовь. Я только могу получить ее от Бога, который есть любовь. Ну а когда уже мы говорим о счастье земном, которое нам так всем желательно, которого мы ищем, то оно связано не с вещами, не с карьерой, не с материальным успехом, не с достижениями, которые забываются даже на следующий день, а только лишь с благодарностью. И когда мы не ищем благодарности, ее не имеем, опять же, мы несчастные, бедные, нищие люди. Нищие, разумеется, душевно, нищие духовно. И именно благодарность и умение благодарить и делает человека счастливым. Ни достижение, ни слава, ни успех, который постоянно маленький или большой, но он проходит, этот успех, а только благодарность. Но и благодарность тоже я в себе не генерирую из себя, потому что благодарность только тогда рождается и от молитвы, разумеется, к Богу, о ней, но и когда я себя понимаю и ощущаю погибающим грешником. И когда я молюсь Богу постоянно: «Помоги, поддержи, укрепи», или даже проще – признаюсь Богу: я не могу себя держать в своих руках, Господи. Держи ты меня в своих руках, отчих, и не отпускай меня на распутье греха. И вот тогда, разумеется, когда такая молитва искренняя, смиренная есть, тогда, конечно, я каждый день ощущаю, что Бог меня и держит, и поддерживает, и помогает, и благословляет, но не в делах мелких, а в спасении моей души, в самом главном, важном, ответственном деле. И здесь уже мы сказали о смирении, что да, мы просим у Бога о смирении, но и это качество христианское нами часто неверно понимается. Мы сейчас не будем, может быть, вдаваться в этимологию этого слова, она разная и разные истолкования его, но как смирение сегодня помогает нам жить и где оно применимо в нашей жизни, смирение? Это очень важное проявление, когда мы умеем прощать и умеем просить прощения. То есть мы просим у Бога о любви, о благодарности, о смирении, как умении прощать и просить прощения. Не только у Бога, но и своего ближнего. Почему это важно? Потому что и в семье, и на работе, и даже в храме, среди прихожан, где мы окормляемся, нам очень важно иметь хороший духовный климат, чтобы никто ни нас не обижался, чтобы мы не были обидчиками кого-либо, потому что мы знаем, что нельзя подойти к чаше, будучи обидчиком и будучи обиженным на кого-то. Поэтому действительно смирение – это тот мостик, который нас ведет к благодати. Ну и смирение очень важно. Хотя мы, опять же, оно связано с понятием Бога, и нам кажется, что Бог нас заставляет смиряться. Он унижает нас. Да нет, Он нас не унижает. Он нам только говорит о том, именно через смирение, что в этой вселенной, в этом мире Бог один, только Он. Мы не боги. И вот эта проблема такого, может быть, ложного понимания жизни, когда я считаю, что я Бог. Может быть, я так не говорю, но я так считаю. Моя жизнь так показывает. Потому что, когда я считаю, что я Бог, то я считаю, что окружающие меня люди – это пешки на моей шахматной доске. Или актеры в моем спектакле, а я режиссер этого спектакля. А они не выучили роли и не ходят по клеточкам. Я на них смертельно обижаюсь, что они плохие актеры и плохие шахматные фигуры. Так не будет никаких обид, если я буду помнить, что я не Господь Бог и не режиссер этого спектакля. И смирение, конечно, это же правильная мера о самом себе, о своих силах. Надо уже давно признать, что я не вседержитель, я не всемогущий, я не всезнающий. Всезнайка, да, конечно, всезнайка, но не всезнающий. Но когда я считаю, что я всезнающий и всемогущий, и должен все успевать, уметь, знать, тогда постоянно я натыкаюсь на то, что чего-то я не знаю, чего-то не могу, чего-то не умею. И тогда вместо того, чтобы признать, что я не всезнающий, я ищу виноватого. Или ближнего своего, или даже Бога, который вот мне не помогает в реализации моего всемогущества. И здесь тоже мы подходим к тому, что нам Бог не помогает и забывает нам помогать. Он не помогает мне. А где мы отвели место для Него в своей жизни? Тоже надо об этом подумать. В какого Бога я верю? Да, в помощника. Моего помощника. Но надо признать, что мы зовем его только тогда, когда мы считаем, нужно ему вмешаться. А очень часто мы считаем, что в жизни моей Богу делать нечего. Много есть сфер в моей жизни, где Богу нечего делать. А вот когда у меня экзамен, тогда вот как раз иди и помоги мне. Где ты там запоздал, Господь Бог? Иди помогай. Вот ты здесь нужен сейчас. Или вот мне нужно найти новую работу. Вот иди сюда сейчас, помоги мне. Когда была у меня учеба в школе, почему я к нему не обращался? Помоги, наставь, поддержи, дай мне смирение, послушание, прилежание. Нет, мне это было не нужно. Мне нужно, чтобы экзамен я сдал хорошо. А послушание, прилежание мне не нужно было. Тут мне он был не нужен, этот помощник. Вот какая ситуация. То есть мы Богу указываем его место, где его место и где он должен помогать. В какого Бога мы верим? Вот об этом надо тоже подумать. И также в наших, может быть, финансовых даже делах, да, мы говорим, помоги мне здесь. Но почему мы не спрашиваем Бога? Господи, приди сейчас в мою жизнь, проясни мой ум, а честен ли я в финансовых делах? Или в моих, может быть, семейных отношениях? Или, может быть, люди, у которых еще нет семьи? Вот помоги мне, чтобы мои проблемы разрешились. А проблемы-то откуда? От того, что ты жил без Бога, в свою жизнь его не звал, и с ним не советовался и не сопоставлял с его Евангелием свои шаги, поступки, желания и намерения. И это очень тоже важно.
У нас есть телефонный звонок. Давайте очень мы его примем. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Здравствуйте. Раб Божий Виталий. Я звоню из Санкт-Петербурга. У меня такой вопрос, батюшка. Сам вот Бог создал разные конфессии. И вот как к ним относиться? И вот, потому что Бог сказал, что возлюби врагов своих, молись о врагах своих. А мы часто про это забываем. И ну, вот он зачем-то их создал.
Спасибо большое, Виталий, за ваш вопрос.
Спасибо. Поправимся, наверное, немножко. Попустил. И создание земных вот наших партийностей, разделений, все-таки это плод наших рук и нашего высокоумия, высокомерия, непослушания, самомнения, самолюбования. Ну, попустил, конечно, попустил, да. Ну, и есть другие слова в Писании, что надлежит быть разномыслию. И об этом мы тоже не будем забывать, конечно. Но и при этом мы постараемся не давать такого категоричного эпитета, как враги. Хотя вопрос очень хороший о врагах. Не будем считать никого врагами. У нас враг, в общем-то, один. Враг нашего спасения, темные силы и хозяин темных сил. Поэтому здесь вот мы будем помнить. А, ну, скажем так, да, недоброжелатели, конечно, может быть, какие-то есть. И даже не будем переносить это на какие-то отдаленные горизонты, как другие конфессии. Давайте хорошо поговорим сегодня вот в контексте смирения о наших близких, которых мы очень часто считаем своими врагами. И молитва за них должна быть. И эта молитва должна быть неформальная. Молитва за врага только тогда будет действенной для нас, когда мы будем понимать, что молитва эта нужна не ему, а мне. В первую очередь мне. И душа освобождается. В душе освобождается место для благодати Божией, когда мы молимся за недоброжелателя своего. Вот не люблю это слово «враг», да, потому что все-таки здесь как-то мы уже приписываем человеку какие-то качества. Но есть у нас какие-то люди, которые нам неприятны. Но когда мы начинаем за них молиться, тогда вдруг проясняется ум наш, и мы вдруг по-другому оцениваем этого человека. И вот прощение другого – это не только формальное прощение, как акт, но это имеет этапы. Мы сначала принимаем человека, понимаем человека и даже понимаем, как я его сам сделал своим врагом, своим поступком или поступками, или тем, что я не показал ему, кто такой христианин. Это тоже очень важно. И говоря вот сегодня от Бога, в которого мы веруем, да, и вот я уже говорил о том, что мы мало места Богу в жизни своей указываем, да, и даже говорим, что Бог как бы неправильно вмешивается в нашу жизнь. Вопрос веры – это доверие. И у нас очень мало доверия. Мы ждем гарантий. Вот мы ищем гарантии от Бога, что Он гарантированно исполнит мою волю. А что такое моя воля? И мы всегда считаем, что моя воля, она разумная, она благая, она имеет правильное целеполагание. А вот воля Божия, мы в ней когда даже сомневаемся. А уж благая ли она? То есть, опять же, какие же мы тогда верующие, если мы не доверяем Богу, что Его воля благая, что воля Его разумная, и у нее правильные цели, и Бог знает, что нам надо. Мы должны признать, что мы часто своими делами говорим, что это я знаю, что мне надо, а ты не знаешь, что мне надо. И, наверное, верх вот веры, проявление веры – это молитва не только благодарственная о том, что Господь мне даровал, но молитва о том, что Господь мне не дал. Надо уметь молиться еще и о том и благодарить Бога за то, чего Он мне не дал. Иметь смирение, понимать того, что Господь мне не дал того, того и того, что я просил, потому что я бы этого не понес, не смог вынести, не смог бы это понести. Вот этого тоже не хватает нам.
Это, знаете, вот вы, я хотел вам задать вопрос о том, что мы часто слышим о том, что Господь меня забыл. Да. Но вы сейчас очень хорошо ответили на, это, на этот вопрос, потому что мы забываем не Бога, мы не помним себя. Да. И забываем о своем доверии к Господу. Но вот есть еще очень часто мы слышим такое выражение. По поводу несправедливого Бога. Вот мне это, на этом очень хочется особенно остановиться.
Знаете, у Исаака Сирина, святого преподобного отца Древней Церкви, есть такие слова. Не говори, что Бог справедлив. Если бы Он был бы справедлив, меня давно бы не было бы уже в живых. Это вот тоже очень надо понимать, важно помнить, важно не забывать. Справедливость Божия... Ну, ведь, во-первых, мы приписываем Богу свою справедливость, свое земное понимание справедливости. И вот где это часто проявляется, что Бог несправедлив? Вот я прошу Бога, чтобы Он помог мне поступить в институт, я хочу стать юристом. И вот об этом просят Петя, Ваня, Коля, Маша, Сережа, Катя, все хотят быть юристами. И Господь Бог делает там только Катю, может быть, юристом. Все остальные обижаются, он несправедлив. Ну, почему же несправедлив? Не может быть страны или города, где будут только одни юристы. А кто же будет тогда работать другими людьми? А мы уже Бога объявили несправедливым. Да нет, он пока раз все справедливо распределил. Просто надо понять свое призвание, а не потому, что не вызывать себе от Бога работу по принципу, где я буду сидеть в галстуке и меньше делать, и больше получать. И Бога здесь не надо обвинять в несправедливости. Здесь, к сожалению, у нас сбиты понятия справедливости и несправедливости.
Но мы часто вот видим, что вот существует человек, который творит зло, и мы знаем о том, что вот он творит зло, он буквально убийца. Мы видим, что как же так, Господь, почему ты не покараешь его?
Во-первых, много вещей не только таких ужасных, да, ведь мы обо многом переживаем. Вот почему люди так вот иные или другие поступают? Но Бог не жандарм, который призван бить по затылку каждого человека. Бог, мы не марионетки. Надо тогда совсем отменить свободную волю человека, но тогда он перестанет быть человеком.
У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните?
Добрый вечер. Евгений Белгород.
Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Известно, что без воли Божьей даже волос не может упасть с головы человека, так?
Ну так, конечно, это Евангелие.
Да. У меня практический вопрос. Допустим, погибает человек, в основном это молодые люди погибают, в катастрофе, аварии. Mm-hmm. Там вытаскивают по частям, нечего узнать даже. Или, допустим, человек пропал без вести, и когда его нашли, там уже неузнаваемый труп. Там, и этих людей хоронят в гробу, закрытом. Родственники не могут даже проститься нормально. Если это промысел Божий, то есть так уготовано, для чего такая жестокость? Если это проделки лукавого, то опять же Бог попускает, значит. Mm-hmm. Получается, и там, клин, куда ни кинь.
Спасибо, Евгений,
за вопрос. Спасибо большое. Это вопрос очень интересный. На самом деле, хотя каждый случай имеет индивидуальную окраску и индивидуальные особенности. Пропал человек без вести, например, да? Почему он пропал без вести? Почему он оказался вне дома, вне семьи? Очень часто люди выходят из дома не просто так, например, потому что дома конфликт. Потому что он конфликтный. Я не говорю, конечно, про каждого человека, но причин много бывает, разных причин. Что касается катастроф, например, наводнения или землетрясения даже, да, и техногенные катастрофы. Технический прогресс, который развился, особенно в конце 19 века и в начале 20 века, шел рука об руку с атеизмом. Человек и человечество, и общество заявляли, мы разгадали все загадки этого мира. Мы подчинили себе и поработили все законы природы. Нам никакой Бог уже не нужен. Мы шагаем семимильными шагами к счастью, к новому быту, где никакой Бог уже не играет никакой роли. Мы летаем под небесами. Мы спускаемся под воду, мы можем и взлетать, и плавать, и все что, и быстро передвигаться. Мы уже боги. Так говорило человечество. Но если мы боги, то мы должны, в общем-то, и решать многие проблемы, которые нам та самая техника и несет. Здесь все-таки зря мы Бога обвиняем, что вот сломалась какая-то машина, упал самолет, или он не взлетел. Или, например, известно было испокон веков, что какая-то местность, она сейсмоопасная. И там люди жили в маленьких домиках. Но пришли современные люди и посчитали, что здесь, на этом опасном сейсмическом месте, могут они строить и высокие дома, и какие-то даже, может, не очень прочные дома. Потом часто ведь выясняется, что эти постройки были очень непрочные, очень непросчитанные и не обдуманные. Вот я человек, я имею право, я не тварь дрожащая, а право имеющий. По слову Достоевского. И потом, когда начинается землетрясение, опять виноват Бог здесь. Или в местности, где не надо строить атомную станцию, люди строят атомную станцию, и там совершается землетрясение. Хотя известно, что это место не очень для этого подходит. Или строится большой город там, где бывали наводнения. Или человек строит, а претензии опять у меня к Богу. Что это он неправильно все сделал, и неправильно все распорядился чем-то. И вернемся, опять же, конечно, к каким-то трагическим событиям в жизни. Трагические события в жизни, в том числе там, убийство, может быть, какое-то насилие, совершает не Бог. Конечно, как мы говорим, Бог попускает, именно потому, что он не жандарм, что он не может бить каждому по рукам и не может каждого держать дома. В общем-то, человек понимает, что, например, в какой-то момент ему лучше сидеть дома и, может быть, не быть в каком-то месте. Очень много совершается насилия и убийств, как мы говорим, хотя это слово исковеркано, в злачных местах, например. Да? Хотя в славянском языке это совсем другое понятие, это слово имеет в церковно-славянском языке. И тоже очень часто люди ропщут на Бога, когда совершается вот какая-то трагедия, хотя человек иногда был виновником этой трагедии. И это нельзя из вида выпускать никогда. Если мы хотим правильно понимать пути Божии и свои пути с путями Божьими сопрягать.
Ну, вот здесь, конечно, вспоминается, во-первых, Каин. Да. Во-вторых, конечно, даже еще до этого изгнания Адама и Евы, потому что он же мог сделать такой чики-брики, фокус-покус, и все было бы хорошо. Но и дальше, ведь опять-таки, великий потоп. Да. И нам часто говорят о том, что ваш Бог жесток. Mm-hmm. А уж если мы будем вспоминать Священное Писание Ветхого Завета, то там мы можем просто вспоминать очень много моментов, которые, казалось бы, на взгляд необразованного человека, ну, просто примеры какой-то жестокости mm-hmm. Господа по отношению к людям. Mm-hmm. Но вот каким образом мы можем, скажем так, объяснить кому-то, разъяснить вот этот промысел Божий в нашей жизни?
Ну, касаясь библейских сюжетов, да, Бог выступает как ревнитель. Без сомнения, мы не должны упускать это из виду. Но при этом мы сегодня уже говорили о том, что наказание Божие вызывается часто не просто нашим противлением воли Божией. Ведь мы часто, как вот уже мы сегодня даже говорили, мы идем против природы. Мы уже Бога поставили за скобки. Бога нет. Есть природа. Но мы даже и законы природы не соблюдаем. И в какой-то мере... Здесь тоже, даже тот же всемирный потоп, это может быть именно уже проявление правды Божией, которая заложена в мироздании, которая не могла примириться с дошедшим до неба вот этим смрадом человеческого греха. И сама смерть человека, которая пришла в жизнь после грехопадения человека, это есть предел нашего греха. Только наша смертность, только наша конечность нас заставляет задуматься о вечном. Мы даже должны на этот вопрос отвечать вот отсюда, что смерть пришла с грехопадением, и это тоже некая несправедливость. И это правильно, да, несправедливость. Но эту несправедливость в эту жизнь ввел человек. И сегодня я умножаю своими грехами, вот именно нагнетаю эту несправедливость для себя самого даже. Потому что мои грехи какие-то, мои страсти телесные разрушают мое тело, мое здравие, данное мне Богом, ну и разрушают мир вокруг меня. Недаром говорил Святой Серафим Саровский: спасись сам, и вокруг тебя будут спасаться другие люди. Потому что через твой пример, через твои глаза, через твое поведение, через... ту благодать, которую ты проводишь от Бога людям. И поэтому смерть, конечно, это предел, который напоминает нам о вечности и о скоротечности нашей жизни, которая может прервана быть нашей болезнью или даже катастрофой. И поэтому нам, по сути дела, отрезок жизни нам неизвестен наш. Нам дан сегодняшний день. Его надо утром начать хорошо, прожить хорошо, и закончить хорошо. А мы живем каждый день, как будто черновик пишем. Завтра...
Черновика нет.
Черновика нет. Завтра начну. А завтра может быть и не быть уже. Завтра. Завтра не будет. Вполне возможно, его не будет. Сегодня начисто пишем жизнь. А смерть нам напоминает о том, что отрезок нашей жизни может быть очень-очень коротким, и сегодня может закончиться.
В вечернем правиле мы говорим.
Да,
неужели мне одр сей гроб будет? Да. Когда мы...
Что касается сюжетов прихода народа избранного в Ханаан, то археологи сегодня говорят о том, что таких серьезных столкновений военных не было. Это эпос. Мы имеем с вами в Библии эпос, который нам описывает не сражения реальные Иисуса Навина с ханаанскими народами, семитскими, в том числе, они тоже были семитские народы, а борьбу правды со злом. Это Библия, это не всегда учебник истории. Во-первых, Библия это вообще не учебник биологии, геологии, истории. Это учебник жизни, как говорил и блаженный Августин, что Библия нас учит не тому, как вращается небо, а тому, как на это небо взойти. И этот эпос учит нас постоянно быть начеку и быть воинами Христовыми в борьбе с грехом в самом себе и своим примером, не ненавистью, а своей любовью изгонять, вытеснять зло из своей жизни, из жизни своей семьи, из жизни, которая окружает нас. И говоря, вот, например, мы говорим о Боге как о праведном. Бог, Он судья праведный, мы видели сегодня, любящий Отец. Ну, Бог вот, где его, в чем его праведность? И она только тогда нами познается, когда мы сами будем искать праведности. Но наша проблема современного человека, что мы ищем не праведности, а своего права. И опять же, все претензии, обращенные к Богу, связаны с тем, что мы ищем неправедности, неправедной жизни, не правды праведной жизни, а правды земной и своего права. Я имею право стать тем-то и тем-то. Я имею право на часть этих благ, этих земных. Я имею право на то, на сё. Где мои права? Ты не исполнил мои права. Ведь мы так с Богом, по сути дела, общаемся. Может, несловесно мы так не дерзаем. Но в голове это у нас есть. И да тем хуже, если бы мы это проговорили бы, мы от этого бы избавились. Мы ужаснулись бы этому, что в моей голове есть. А когда мы это не проговариваем, тогда, к сожалению, мы разрушаем свою духовную жизнь. Я связь свою с Богом. Разрушаем.
Вот что, у нас еще один телефонный звонок. Давайте мы его примем. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Добрый вечер. Надежда, Воронежская область. Меня волнует вопрос о свободе человека. Я уверовала в Бога. Я знаю, что Он есть. Не то, что я уверовала, а я знаю, что Он есть, потому что очень много подтверждений этому. Я прошу молитвы, да будет воля твоя. Говорится, человек свободен. В чем я свободна? Я не могу понять. Я согласна исполнять волю Божью. А в чем заключается свобода верующего человека?
Надежда, спасибо за такой хороший вопрос.
Спасибо. Да, вопрос очень хороший. На самом деле, конечно, свобода в христианстве – это не вседозволенность. И не право творить все, что мне взбредет в голову. Да. Свобода выбора, свобода выбора у христианина. И свобода может быть даже очень, как покажется по сравнению с жизнью внешней, очень ограниченная. Свобода выбрать два пути. Как говорили древние апологеты в начале христианской эры, путь жизни и путь смерти. Да, наша свобода по сравнению со свободой грешников и внешней мирской жизни, вроде бы ограничено. У нас только два выбора. Путь жизни, путь смерти. Путь жизни с Богом, путь жизни со грехом. И грех, и мир нас всегда смущают тем, что вот там, на этом втором пути, оклеветанным христианством, там вся свобода. Хочешь ешь, хочешь пей, хочешь кури, хочешь блуди. Но там и начинается несвобода. Когда человек уже видит, что он уже не может не пить. Например, алкоголь. Хотя он уже не хочет его, а пить он не может. Он не хочет курить табак, а он уже не может не курить. Вот начинается. Он не хочет быть наркоманом, а он уже не может быть, не быть наркоманом. Вот какая страшная несвобода, хотя пришла, она через ложно понятую свободу. И свобода души, духа, когда любому человеку в любом месте, и даже у святых, и у святых мучеников свобода была даже в застенках. Потому что апостол Павел говорил, что ничто не может меня разлучить с любовью Божией, с Богом. Бог со мной всегда. Я свободен с Ним общаться где угодно. Даже в застенках, даже в пустыне, даже в келье, даже, может быть, в своей квартире. Несмотря на то, с кем я даже живу в этой квартире, с кем я делю кров. Я свободен. И эта свобода может быть только в Боге. Только в Боге. И свобода жить, творить, любить искренне человека, она возможна только тогда, когда я действительно Богу сказал: Боже, я действительно очень слаб. Да, у меня есть только одна свобода. Сказать тебе: возьми меня в руки свои и не отпускай, как бы я ни сопротивлялся. И если я буду сопротивляться, да, ты можешь даже где-то мне дать какой-то подзатыльник, чтобы я опомнился, что за пределами твоего царства меня ждет не свобода, а ад кромешный и страшная несвобода, порабощенность страстям, греху и дьяволу, и работа вражия, то есть работа раба
на пленившего его врага. Вот что такое свобода и что такое не свобода, на мой взгляд.
У кого-то из преподобных, я, к сожалению, просто сейчас не могу вспомнить, кто, говорил о том, что когда нагрешишь, покаешься Господу, и Господь дает некое пространство душе моей. Вот это вот удивительное пространство свободы, которое дает Господь, тем более, когда мы каемся, это удивительно. И это вот свобода, о которой говорила Надежда, мы тоже приобретаем ее еще и вот каждый раз, когда обращаемся к Господу, Он дает эту радость. Свобода в этой любви, она действительно ощущается как удивительная свобода. Свобода от греха, свобода от...
Прекрасно. Сейчас сделали действительно очень важную ремарку через покаяние. О покаянии. Именно исповедь и покаяние нам возвращают свободу. Ну почему? Надо вот это тоже осмыслить. Потому что именно в покаянии я признаю, что я, что согрешил я. Моя свободная воля была ошибочна. Я направил ее на ошибочный путь. Моя свободная воля. И тут я признаю, что она у меня есть, эта свобода. Ведь когда мы отстраняемся от покаяния, мы говорим, я не виноват, потому что так живут все. Я не виноват, потому что такое у меня было воспитание. Я не виноват, потому что такое было время, когда я жил. Я не виноват, потому что я работаю там-то и там-то, там такие порядки. И получается, что я абсолютно не свободен. Я просто щепка или какой-то мусор, который мутный поток жизни несет куда-то в какой-то океан или просто в гиену огненную на самом деле. Я не личность, я какая-то щепка, какая-то соринка, которую несет воспитание, время, эпоха, место моей жизни. И когда вдруг я останавливаюсь, нет, это согрешил я. Не тот, кто меня соблазнил, не кто научил, не кто подтолкнул, а сам лично я. И тут, как бы это ни было горько признавать, мне возвращается, даруется моя личность. Я понял, что я самостоятелен. Я делал это сам, а теперь это делать не буду. И себя вручу Богу, чтобы Он направлял меня на путь истины. Поэтому мы должны всегда молиться. Каждый день, каждый час наставь меня на путь Твой. Да будет воля Твоя. Это тоже очень довольно страшно. И неприемлемо для современного человека, чтобы исполнялась не его воля, хотя он всегда говорит, что это не я, с волками жить по-волчьи выть, это меня так научили, так все живут, по-другому не могу. Но при этом он хочет, чтобы исполнялась его воля. Его воля, причем страстная, греховная, неразумная воля. И вот когда он кается, человек, и просит, чтобы Бог его держал в своих руках и направлял на тот путь, который надо, и просит, чтобы через него исполнялась воля Божья благая, чтобы она была полезна не только ему, но и другим, тогда возвращается и к нему понимание его личности, не индивидуальности, что у него какой-то нос, там борода, уши другие, там у него какие-то привычки другие, это индивидуальность, а личность как образ и подобие Божие возвращается ему через покаяние.
Последний вопрос, и я понимаю, что он вообще еще на целую передачу, но я попрошу вас довольно коротко ответить на него. Если мы говорим о том, что Господь есть любовь, только любовь и ничего кроме любви, то что нам делать с адом?
Надо помнить, что Господь, хоть и есть любовь, но именно по своей любви, дав нам свободу, Он не может ее отменить. Он не может ее отменить. И для нас все-таки загадочно о том, что же такое ад. И на самом деле, как говорят многие святые, что ад – это не есть какое-то место, а это есть степени отдаленности от Бога. И сегодня мы это вполне можем видеть и в самом себе, в своей жизни. Если во мне, в моей душе нет мира, тишины и покоя, есть сутолока, есть ненависть, есть зависть, есть злоба, есть непрощение обид, то я уже в аду. В принципе, я уже могу ощутить сегодня ад в себе. А рай тоже через покаяние, через бескорыстное доброе дело, через бескорыстную улыбку, доброе слово, участие, сострадание, соболезнование, сопереживание близкому своему, через благодарность, любовь, через смирение сегодня человек хоть немного, может быть, даже и много, может ощутить рай, прочувствовать его, и к нему все больше и больше стремиться. Из опыта ада он может вполне выходить в опыт рая. Мы, может быть, должны предположить, что даже до страшного суда это движение, хоть пусть затрудненное уже, конечно, может быть и у души, которая находится в отдалении от Бога после смерти. С помощью наших молитв, с помощью восполнения нашими добрыми делами тех дел, которые не совершила эта душа при жизни на земле, она может приближаться к Богу, хотя труднее, чем сейчас, потому что человек – это все-таки душа и тело. И нам дано тело для молитвы, для воздержания и для добрых дел, чтобы здесь ощутить в своей душе Царствие Божие, пришедшее в силе. Это очень важно.
То есть я теперь понимаю, почему невозможно вдруг в один момент перед смертью вот просто взять и из человека, который всю жизнь подчинялся страстной своей натуре и никогда не помнил о Боге, он не может стать в единый момент праведником.
Может. Пример «Благоразумный разбойник на кресте». Может, конечно. Но этот пример нас может вдохновить, но не должен нас успокаивать, что я буду грешить и грешить и грешить, а потом я успею покаяться. Этот пример не для этого. Не для того он дан. Мы не можем знать, когда меня распнут. Или когда мне скажут, вот теперь кайся, дорогой, пришло время, и мы тебя принимаем.
У тебя есть полчаса, пожалуйста.
Да, такого не будет никогда. Никогда такого не будет. Поэтому, может быть такой случай человеку дан. Ну, это вот исключительный случай. Да, конечно, вот раскаяние может совершиться на смертном одре. Но навык в грехе может быть таким сильным, что, и этих примеров очень много, что человек даже на смертном одре отказывается принимать и совершить исповедь, и принять причастие. Такой вот навык очень силен. И даже страх смерти человека не останавливает на этом пути.
Но зато мы знаем очень много действительно настоящих чудес, которые нам посылаются Господом для того, чтобы... Два здесь хочется выделить предмета, момента. Это, во-первых, для чего Господь нам посылает чудеса? То есть для того, чтобы укрепить нашу веру? Или, может быть, для того, чтобы у нас в церквях было еще больше мертвочевых.
Укрепить веру, ну и напомнить нам, что мы очень, к сожалению, равнодушны и неблагодарны. Чуду не надо радоваться, надо в чем-то даже и бояться того, что Бог вынужден был совершить чудо, чем-то меня удивить, чтобы я наконец-то одумался. Тоже надо об этом подумать. Ну а с другой стороны, чудо – это не просто что-то экстраординарное, неестественное. Во многом чудо бывает как восстановление правды Божией и восстановление правильного порядка, им замысленного, но нами нарушенного. Это другое понимание чуда. Ну а когда мы говорим о каких-то артефактах, да, или каких-то вот явлениях чудесных, в том числе иконы, то, конечно, здесь не только надо радоваться, но надо все-таки нам и немножко даже и трепетать, что Бог видит наше равнодушие, и тем самым только так заставляет нас одуматься.
Самое главное, мы можем наверняка в своей свободе сказать о том, что Бог живой. И если Он не живой, то тогда все бессмысленно. И вот если все-таки Господь жив, то у нас, наверное, все в нашей жизни и меняется.
Бог живой, и наша вера, она тоже живая. Это не партийность, не теория, не абстракция какая-то философская, а живая жизнь, живое общение с личным Богом.
Дорогой отец Александр, я очень благодарен за то, что вы нашли время и посетили нашу передачу «Беседа с батюшкой». Благословите наших телезрителей.
Господь вас, дорогие, благословит. Всем помощи Божией. Доброго всем, здоровья духовного и телесного.
Дорогие наши телезрители, у нас в гостях был протоиерей Александр Рябков, клирик храма Димитрия Солунского в Коломягах. Мы очень благодарны вам за то, что вы сегодня были с нами, что вы задавали ваши вопросы, что вы всегда с нами, и мы всегда ощущаем вашу молитву. Спасибо вам большое за ваше участие в жизни нашего телеканала «Союз». И, конечно же, мы рады, что вы всегда с нами. Оставайтесь с нами на Первом православном.